В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. У нас сегодня гости из разных сфер, известный экономист Андрей Ларионов и военный эксперт Сергей и Юрий Федоров. 3 месяца боевых действий в Украине позади, и Американский институт изучения войны сообщил, что российские силы пытаются окружить украинские войска в Донецкой и Луганской областях. Сергей, здравствуйте. Действительно ли российские войска вот вчера вышли на трассу Бахмут-Лисичанск и создалась опасность окружения украинских сил?
Да, безусловно, есть такая информация, что российским войскам удалось на какой-то период времени выйти на эту трассу и заблокировать ее. Но, в принципе, даже без этой физической блокады ситуация выглядит достаточно сложно, потому что если посмотреть на расстояние между северным и южным фасом этих позиций, то мы увидим, что там буквально 20-22 километра. То есть даже без физического присутствия войск нужно понимать, что эта территория, этот участок местности может простреливаться средствами артиллерии, залпового огня и так далее и тому подобное. То есть ситуация достаточно сложная на сегодняшний день, но не безнадежная. То есть мы уже имели опыт Иловайска, поэтому украинское военное руководство достаточно спокойно к этому относится, рассматривая различные варианты противодействия.
Вопрос Юрию Федорову. Как вы оцениваете сейчас обстановку вот на этом фронте, где, возможно, будет что-то типа котла?
Ну, официальные оценки со стороны Украины, они звучат достаточно тревожно, положение крайне сложное, но, как говорят близкие к Генеральному штабу Вооруженных сил Украины эксперты, не безнадежные. В переводе на нормальный язык это значит, что действительно вероятность того, что будут перерезаны вот эта самая дорога, магистраль Бахмут-Лисичанск, она существует. Существует угроза того, что войска рано или поздно, российские войска, наступающие как бы по двум направлениям с севера и с юга, сомкнутся. Правда, есть еще и другая дорога или там другие дороги, но они значительно менее... пропускная способность значительно хуже. Тем не менее, положение, да, действительно очень неприятное. Где-то порядка, ну так, по некоторым оценкам, 5-6 тысяч украинских солдат и офицеров, которые сейчас находятся в зоне агломерации Северодонецк-Лисичанск, они могут быть отрезаны и попадут в котел. Что, конечно, очень, очень скверно. Пока есть возможности для военного командования Украины то, что называется «примить фронт», вывести эти войска, сохранить людей. Я думаю, что такая возможность, она рассматривается, естественно, и не может не рассматриваться. Это то, что напрашивается. Но тогда существуют значительные политические издержки, потому что это позволит вот такое спрямление фронта, как говорят военные, они позволят России объявить о колоссальной политической победе, о том, что российские войска вышли на административную границу, заняли всю территорию Луганской области. Ну и одна из задач, ключевых задач, поставленных Кремлем, вроде бы выполнено. С военной точки зрения, на мой взгляд, это не имеет принципиального значения, потому что, в общем, речь идет о сравнительно небольшой территории, которая уже давно была под угрозой окружения. И вот эта битва за Северодонецк-Лисичанск – это не та битва, в которой решается судьба войны. Если говорить о военной стороне дела – потому что, ну, об этом, может быть, имеет смысл сказать позже чуть более подробно, но у меня такое ощущение, что вооруженные силы Украины накапливают значительные резервы где-то на тех территориях, которые не, ну, достаточно удалены от зоны боев, и ожидают поставок вооружений из Соединенных Штатов, из других западных стран, для того, чтобы развернуть контрнаступление. Вот когда эти поставки будут, будут ли в том количестве, которое необходимо, это вопрос другой и достаточно сложный.
Вопрос, Сергей, вы как прокомментируете вот на других фронтах и направлениях? Сейчас, можно сказать, затишье, и все вот как бы сосредоточилось вокруг этого участка, так сказать, решающего?
знаете, но это тут можно рассматривать это в несколько другом преломлении. То есть, конечно, относительно интенсивности боев, которые сейчас ведутся на территории Донецкой и Луганской области, областей, на других участках можно говорить об относительном затишье. Но если рассматривать каждый отдельный участок, то практически по всей линии фронта, начиная от правого берега Днепра, на границе между Херсонской и Днепропетровской областью идут массовые обстрелы, продолжаются регулярные обстрелы и попытки как бы улучшить тактическое положение с обеих сторон на участке от Васильевки, которая на берегу Днепра, и до Великой Новоселки в Донецкой области. Продолжаются активные боевые действия в районе Марьинки, Авдеевки. Также нельзя оставить вне внимания ситуацию в Харьковской области, где довольно активные действия ведутся в районе Изюма и Балаклеи. Также российские войска контратаковали украинские части на севере Харьковской области. Там тоже идут серьезные столкновения. Ну и назвать тишиной варварские обстрелы мирного населения в Сумской и Черниковской области как-то язык не поворачивается. То есть напряжение есть вдоль всей линии фронта и украино-российской границы.
Ну вот тут Сергей Шойгу сделал заявление такое забавное.
Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры. Безусловно, это замедляет темпы наступления, но делается это сознательно, чтобы избежать жертв среди мирного населения.
Ну вот вопрос Сергея еще один. А количество, так сказать, ракетных этих ударов, оно уменьшилось, так сказать, по которой... Или как убеждает Шойгу?
Нет, ни в коем случае не уменьшилось. И трудно назвать военным объектом торговый центр в Запорожье, который был разрушен в течение этих суток огнем именно ракет. Трудно назвать военными объектами и другие точки, по которым были нанесены удары. И уж совсем трудно назвать военными объектами места сосредоточения мирного населения в том же Северодонецке, в Лисичанске, в Авдеевке, Марьинке. Можно называть еще два десятка объектов, которые подверглись ударам на протяжении последних 24 часов только.
Ну, то есть война, в общем, в полном разгаре. И я Юрия спрошу еще, вот как бы выглядит это, как такая кровавая ничья, когда обе стороны скоро наступать уже не смогут и где-то остановятся? Или все-таки есть какие-то преимущества у атакующей стороны?
Ну, если говорить о краткосрочных каких-то, о краткосрочном периоде, там, несколько недель, да, действительно, это патовая ситуация. В том смысле, что ни та, ни другая сторона не могут достигнуть тех ключевых политических и военно-политических целей, которые поставлены перед вооруженными силами, политическим руководством, что России, что Украины. Проблема немножко в другом. Проблема в том, как будет складываться ситуация вот где-то после, ну, скажем так, к концу июня, к середине июля. Вот это вопрос более сложный, потому что здесь мы упираемся в классический вопрос, который ставит перед, всегда возникает, когда мы рассматриваем военную ситуацию, у какой стороны больше ресурсов и резервов. Ну и прежде всего, если говорить о данной войне, ресурсов личного состава, живой силы. Но вот это вопрос, на который однозначного ответа нет. В Украине говорят о том, что российские резервы личного состава практически исчерпаны. Это одна точка зрения. Другая точка зрения заключается в том, что, как говорил Алексей Резников, министр обороны Украины, он где-то неделю назад изложил некоторые цифры, которые, на мой взгляд, достаточно правдоподобны, но он сказал, что Россия может мобилизовать примерно, создать и бросить в бой примерно 55 батальонов тактических групп, если она использует все доступные в данный момент или там в ближайшей перспективе резервы, Ну, 55 батальонов тактических групп – это примерно где-то 41-42 тысячи человек личного состава. Больше, как говорил Резников, ресурсов у России нет.
Давайте мы Сергея тоже спросим, есть ли ресурсы Украины противостоять вот такой, значит, как бы это назвать, мобилизации, которая идет скрытым образом, скажем, сегодня принят закон об увеличении возраста контрактников.
Да, в принципе, уже можно говорить, что если мы говорим о краткосрочной перспективе, то противостоять вот этой группировке, даже с учетом резервов 55 батальонных тактических групп, силы Украины есть, и она может противостоять. Но здесь нужно отметить другой фактор. То есть мы прекрасно понимаем, что мобилизационные ресурсы России значительно выше, и с течением времени, не в краткосрочной перспективе, я не говорю о 2-3 месяцах, а где-то в районе полугода, вследствие определенных организационных действий, этот контингент может быть увеличен достаточно серьезно, и ситуация будет достаточно тревожным. Качество этого контингента будет, конечно же, немного другое, но противостоять именно тому, что сейчас есть на фронте, в том качестве и количестве, которое сейчас есть, Украина в ближайшей перспективе может и способна.
Сергей, спасибо большое. Я хотел бы обратиться к Андрею Ларионову, американскому российскому экономисту. Андрей Николаевич, здравствуйте. И хотел бы вас услышать, как вы видите цели Владимира Путина сейчас вот в этой военной операции? Закрепление на административных границах Луганской, Донецкой, Херсонской областей или по-прежнему как бы осуществляется глобальный замысел овладеть всей Украиной?
Добрый день, Михаил. Планы Путина не изменились по сравнению с теми, как они формировались в течение примерно 19 лет, и когда они получили более или менее оформление 8 лет тому назад. Его цель остается прежней – установление контроля над всей Украиной и ликвидация Украины как государства и проведение украинизации, которую он использует под названием денацификации, русификации той территории, над которой ему физически удастся установить военный контроль. С точки зрения тактики, Путин понимает, что вот именно сегодня, сейчас, в 2022 году, добиться этих целей ему очень трудно, но в стратегическом плане он все равно сохраняет эту цель. Поэтому даже если именно в течение нынешней военной кампании он ограничит непосредственными своими целями то, что было объявлено, именно установление контроля над территориями Луганской и Донецкой областей, а также территории Запорожской, Херсонской области, Харьковской области, которые сейчас захвачены, даже в этом смысле и даже если после некоторого периода наступит некоторое снижение интенсивности боевых действий, это не означает завершение большой войны, той войны, которая находится в голове у Путина. Это лишь означает захват плацдарма, гораздо более крупного, гораздо более серьезного, гораздо более близкого к жизненным центрам Украины, который будет использован во время следующего этапа, следующих военных действий для того, чтобы довершить исполнение тех целей, которые Путин поставил и перед собой, и перед военными вооруженными силами России, перед Генеральным штабом, перед спецслужбами. И это значит, что этот эпизод войны может завершиться, можно спорить, когда, в какие сроки, но сама война будет завершена только тогда, когда либо в Кремле уже не будет господина Путина и другое руководство России будет иметь другое мнение по поводу войны против Украины, или же когда в Вашингтоне будет другое руководство Соединенных Штатов Америки, которое сможет изменить и свою собственную точку зрения, и точку зрения блока НАТО относительно масштабов и способов и инструментов оказания военной помощи Украине. До тех пор, пока не произойдут изменения в столицах двух государств, то есть в Москве и Вашингтоне, эта война будет продолжаться, пусть с разной степенью интенсивности.
Я бы спросил Юрия Федорова, вот обещана действительно Украине большая помощь, в том числе из пакета 40 миллиардов долларов, половина где-то военная. Вот этот набор военных, сказать, всяких военной техники, он достаточен для того, чтобы противостоять сейчас российскому наступлению? Или там чего-то не хватает?
Значит, прежде всего нужно сказать, что вот эти 40 миллиардов долларов, о которых все время говорят, это средства, которые выделены на достижение целого ряда целей, от гуманитарных, экономическая помощь, гуманитарная помощь, это компенсация, скажем, оплата усилий американской армии по ведению разведки, которая, естественно, данные, которые, как я понимаю, сообщаются украинским вооруженным силам и так далее. То есть непосредственно на поставки вооружения будет израсходована сравнительно небольшая часть этих 40 миллиардов долларов. Видимо, речь идет о сумме где-то от 6 до 8 миллиардов. Но я могу ошибаться, тут нет полной ясности в отношении этого. Значит, эти средства, если я правильно понимаю, тот закон, который подписал Байден пару дней назад, значит, имеют право быть израсходованными до конца нынешнего бюджетного года. То есть, если я правильно понимаю, пусть Андрей Николаевич меня поправит, если я ошибся, до 30 сентября. Значит, ну, видимо, можно говорить о том, что где-то там 2-3 миллиарда долларов в месяц могут быть, может быть, чуть меньше, где-то около 2, могут быть ежемесячно выделяться для поставок вооружений. Это сумма приличная, но не такая большая, как кажется на первый взгляд. Теперь, что нужно Украине для создания контрнаступательного потенциала? Ну, прежде всего, нужны реактивные системы залпового огня, о которых постоянно пишут в Украине, говорят и ожидают их. Это две системы, МЛРС и «Хаймарс». Но пока никакой договоренности о поставках этих вооружений, вот именно этих систем, нет. Есть сообщение о том, что ведутся переговоры на эту тему. По крайней мере, так официально ответил министр обороны Остин на недавней пресс-конференции после вот этой встречи группы помощи Украине. Это первое. Второе, нужны либо очень эффективные средства ПВО, либо боевая авиация. Но о средствах ПВО тоже ясности пока нет. Дальше нужна бронетехника. Ну, видимо, что-то будет поставляться. Потому что дело в том, что вся номенклатура и объем поставок, насколько я представляю себе, пока еще являются объектами переговоров между представителями Украины и представителями Соединенных Штатов. Пока известно о будущих поставках, скажем, противокорабельных ракет, что очень важно для защиты Одессы, для возможной разблокировки Одесского порта. Но, в общем, на мой взгляд, вот завышенные ожидания от вот этой помощи военные именно вооружениями, которые должны обеспечить контрнаступательный потенциал, я думаю, они несколько завышены. Теперь другой вопрос. Да, эта помощь может оказаться очень важной для того, чтобы сорвать наступательные действия российской армии там и тогда, где и когда они будут осуществляться. Ну, видимо, да, видимо, речь идет о том, что где-то я ожидаю, но это мои ожидания, не более того, что осенью будет поставлен еще раз вопрос о выделении соответствующих сумм и средств для оказания помощи Украине. Но предсказывать здесь что-либо достаточно трудно.
Давайте теперь мы перейдем к военной экономике, да, военной экономике мира. Сейчас проходит Всемирный экономический форум в Давосе без России. Но и среди главных тем собственно, и продовольственная, так сказать, кризис, связанный с возможным голодом в странах третьего мира в связи с недостатком зерна и других продуктов, и другие вещи. Но вот я обратил внимание на то, что там звучат некоторые голоса, которые в диссонансе с основным мнением, которое, значит, присутствует сейчас в общественной повестке. Например, бывший госсекретарь США Киссинджер сказал, что Киеву надо договариваться с Москвой в ближайшее время. В это же время «Нью-Йорк Таймс» в редакционной статье высказывает мнение о нереалистичности победы Украины в войне с Россией. Есть и другие сигналы, так сказать, разные мирные инициативы той же Италии, например. Вот я хотел спросить Андрея Илларионова, что это за тренд, который сейчас проявился?
Михаил, если вы позволите, я хотя бы пару слов сказал бы на тему, которая только что обсуждалась, мне кажется, имеет отношение к длительности войны и к тому, каким результатом может привести эта война. Дело в том, что вот поставки вооружения со стороны союзников и друзей Украины являются, с моей точки зрения, ключевым фактором, который, в принципе, в состоянии определить, как закончится эта война, в чью пользу и с каким результатом, и с какими, так сказать, картами украинское руководство может прийти к столу переговоров, когда эти переговоры начнутся. Вот тот самый пакет помощи в 40 миллиардов долларов, о котором вы только что говорили, в нем чисто военная помощь и только Украине составляет 6 миллиардов долларов. Причем, как она совершенно правильно было сказано, рассчитан на 5 месяцев до конца сентября этого года. То есть в расчете на месяц это представляет 1,2 миллиарда долларов. Следует иметь в виду, что в первые два месяца этого эпизода войны Соединенные Штаты предоставляли Украине помощь в размере 1,8 миллиарда долларов. То есть даже по сравнению с тем, что Соединенные Штаты предоставляли Украине, это сокращение военной помощи на 50%. Кроме 6 миллиардов долларов, надо прямо сказать, есть еще отдельная статья под суммой общей 11 миллиардов долларов. Но, и это тоже военная помощь, но она не специфицирована, то есть не сказано, в какие страны эта помощь будет направляться. Очевидно, что какая-то часть помощи пойдет союзникам по НАТО, возможно, каким-то другим странам, возможно, самим Соединенным Штатам на пополнение запасов, как и некоторые другие статьи. Очевидно, какая-то часть из этой помощи достанется и Украине. Но сегодня сказать, как будет распределяться эта помощь между странами, мы не можем, поскольку никакого разъяснения по этому поводу не существует. Что важно иметь в виду? Важно иметь в виду, что та помощь, которую оказывали Соединенные Штаты даже в первые два месяца этой войны в размере 1,8 миллиарда долларов, или вся помощь, какая оказывалась союзниками Украине, все-таки оказывается недостаточной для того, чтобы, скажем так, переломить ход войны. И в самом начале вашего разговора, собственно, обсуждение того, что происходит под Северодонецком, Бахмутом, это косвенное свидетельство того, что инициатива, огневая мощь, по-прежнему на стороне вооруженных сил России. Мы можем обсуждать, как долго это может продолжаться, какие еще резервы есть, как они могут быть использованы, но пока инициатива еще на стороне агрессора. И этого перелома недостаточно. И тут встает серьезнейший вопрос, какими, ну, по крайней мере, не только демографическими ресурсами, ресурсами по резерву обладает российская сторона, но какими экономическими резервами она обладает. Самая скромная оценка возможных расходов на военные действия говорит о том, что для нынешней России без большого труда можно обеспечить финансирование чисто военных расходов на уровне не менее 12% ВВП. Именно сколько Россия тратила во время битвы за Дебальцево в 2015 году. 12% ВВП на нынешний российский ВВП означает от 180 до 200 миллиардов долларов в год или от 15 до 18 миллиардов долларов в месяц. И сюда, естественно, будет входить и оплата чисто вооруженных сил, но и в том числе, так сказать, экономическая оценка того вооружения, тех боеприпасов, топлива, ну и всех необходимых материалов, которые используются в войне. понятно, что для чистого сопоставления, ну, для того, чтобы Украина могла эффективно сопротивляться, даже мы не говорим о том, чтобы добиться перелома, цифры военных расходов с украинской стороны должны быть сопоставимы. Это не означает, что они должны быть равными, но они должны быть, ну, по крайней мере, не отличаться в десятки раз. И это означает, что ежемесячные военные расходы с украинской стороны, как собственной Украины, так и союзников, ну, видимо, должны составлять, невидимо, не менее 10 миллиардов долларов на протяжении всей войны для того, чтобы накопить то необходимое оружие, те боеприпасы, которые могут использованы как в непосредственных военных действиях, так и, будучи накопленными, быть использованными для контратак, контрударов, контрнаступлений. Пока этого нет. И, как мы видим, и пакет в 40 миллиардов долларов общей помощи, 6, из которых 6 только являются военной помощью, а также то, что обсуждается в настоящее время, являются недостаточными для того, чтобы у Украины было необходимо оружие. Мне кажется, это важная такая часть. И теперь, если вот отвечать на тот вопрос, который вы задали, выступление Киссинджера, публикация New York Times и целый ряд еще других публикаций, как мне кажется, имеют один, по крайней мере, по времени источник, то, что послужило сигналом для начала вот этой новой кампании и гораздо более агрессивной кампании оказания психологического и политического давления на украинское руководство, так сказать, отдать России территории, как сказал непосредственно Киссинджер, не быть слишком агрессивными, сохранить Путину лицо, ну и так далее. А начало этому положил в своем выступлении на конференции Financial Times 7 мая директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки Билл Бёрнс. Его цитата разошлась на заголовке многих публикаций по поводу этой конференции. Она звучала примерно так. Бёрнс говорит, приписывая вот то, что он сказал, мнению Путина. «Путин не может позволить себе проиграть в Украине». И вот эта фраза была воспроизведена многократно. Если внимательно подумать над этой фразой, над этой цитатой, вошедшей во все эти заголовки, понятно, что Бёрнс пытается представить мысли, которых у него не может быть представлений, что находится в голове у Путина, но он придает Путину некое представление и как бы знакомит западную общественность, естественно, руководство Соединенных Штатов Америки, также и руководство других стран, с мыслью о том, что они, Запад, не могут позволить Путину проиграть в Украине. И, следовательно, необходимо найти некую формулу для того, чтобы удовлетворить интересы, пожелания Путина с каким-то, так сказать, компромиссом по поводу Украины. И вот начиная с 7 мая мы видим вот эту серию публикаций, которые продолжаются, ну и среди которых есть те самые, о которых сказали вы.
Хорошо, еще одна тема, собственно, которая, мне кажется, важна, это тема санкций. Вот Зеленский, когда выступал в Давосе, призывал к максимальным санкциям против России, но он считает, что таких санкций нет, должно быть блокирование всех банков, отказ от российского IT, полное прекращение торговли и все прочее. Возможно ли такая санкционная политика, хотя мы видим, что, например, 6-й пакет санкций так и не смогли в Европе пока согласовать, Андрей?
Пока это является пожеланием и требованием со стороны украинской стороны, но со стороны западных стран подтверждения тому, что такого рода санкции могут быть в ближайшее время введены, у нас нет. Вы обратили внимание на то, что до сих пор даже 6-й пакет санкций, в том числе из эмбарго на экспорт российской нефти в Европу, не принят. А это один из важнейших, просто ключевых элементов для обеспечения хотя бы некоторого сокращения потока экономических ресурсов, которые идут в Россию. Эта цифра многократно называлась, она близка к истине. Около 1 миллиарда долларов Россия получает от экспорта нефти и газа ежедневно. При расходах России на военные цели сегодня оценки, скорее всего, будут примерно в пределах 500-600 миллионов долларов в день очевидно, не больше. Это говорит о том, что при нынешнем уровне санкций, то есть при ограниченном уровне санкций, при нынешнем потоке валюты в Россию, нынешний путинский режим может продолжать эту войну фактически бесконечно, поскольку ежедневно, в ежедневном режиме, не в ежемесячном, не в ежегодном, в ежедневном режиме, режим получает гораздо больше, чем сумму большую, чем ту, которую он тратит на эту войну.
Ну вот сегодня, кстати говоря, Владимир Путин объявил об индексации разнообразных социальных выплат. Послушаем.
Предлагаю с 1 июня этого года на 10% увеличить размер пенсий неработающих пенсионеров с учетом нашего закона, с учетом законодательства. Инфляции, рост которой, как я уже сказал, по оценкам экспертов, замедлился. Сейчас у нас 0,175 рост инфляции. И по итогам 2022 года, во всяком случае, мы исходим из этого, не превысит 15%.
Ну вот индексация на 10%, инфляция, так сказать, рисует в 15%, хотя, наверное, все совсем не так. И вопрос Андрею Ларионову вот на экономическом, так сказать, фронте. Создались ли какие-то серьезные проблемы у Владимира Путина, ну вот в отношениях с населением, скажем так, все-таки игнорировать инфляцию, исчезновение каких-то товаров, закрытие магазинов, уход инвесторов, остановку ряда предприятий, отсутствие там комплектующих тех или иных, которые на перспективу тоже может сработать. Вот все это вместе, оно создает картину экономического кризиса. Скажем, на том же форуме говорили о падении минимум в 11,5%, я имею в виду ВВП.
Знаете, это проблемы, это серьезные проблемы. В условиях мирного времени это, конечно, воспринималось бы, безусловно, очень серьезно. Действительно, сокращение, ожидаемое сокращение ВВП, оценки здесь разнятся от 8 до 12% в течение этого года. Это в любой ситуации было бы довольно серьезным сокращением. Однако, если мы говорим о том, в какой степени эти экономические проблемы в состоянии остановить войну или оказать необходимое политическое давление на действующий режим с тем, чтобы этот режим прекратил эту войну, к сожалению, мы этого сказать сейчас не можем. Следует помнить, ну, если мы говорим о, так сказать, трансляции экономических проблем в политические действия, в условиях тоталитарного режима, какой сейчас имеется в России, такая трансляция не происходит, поскольку режим репрессий эффективно купирует тех немногих, кто поднимает голос и пытается что-то сделать. Для остальных остается эффективный инструмент пропаганды. Каких-либо заметных политических ресурсов у какой бы то ни было оппозиции, старой, новой, вновь создающейся, пока не видно. Что же касается возможности продолжать военные действия, следует помнить, что в 1942 году, когда значительная часть европейской территории страны с населением более 80 миллионов человек была оккупирована, когда значительная часть экономического потенциала была либо уничтожена, либо была перемещена на восток, частично была возобновлена, там работа началась, частично не началась, но как бы то ни было, экономический потенциал Советского Союза был сокращен очень сильно. Тем не менее, Советский Союз в тех условиях был в состоянии с помощью союзников, как мы знаем, тем не менее, продолжать военные действия, в том числе и достаточно эффективные контратаки, контрнаступления, которые продолжались и в 43-м, и в 44-м году при заметно сокращенном экономическом потенциале. Нынешняя Россия, даже не мы говорим о старом Советском Союзе, начала кампанию против Чечни, на завоевание Чечни, Первую Чеченскую войну в 1994 году, когда экономический потенциал новой России был сокращен примерно на 30% по сравнению с пиком 1989 года. А в 1999 году, Вторую Чеченскую войну, когда ВВП был ниже пика на 40%, а промышленный потенциал на 60% ниже, чем в 1989 году. Понятно, что Украина это не Чечня, другие ресурсы, но это говорит о том, что даже при очень серьезно сокращенном экономическом потенциале Россия может продолжать военные действия. Можем говорить о том, насколько качественным или некачественным, современным или несовременным будет это оружие. Но, тем не менее, за даже российское время, за 15 лет с 6-го года, когда была принята государственная программа перевооружения, на эти цели было использовано около 1 триллиона долларов. Кроме того, как мы все хорошо знаем, на территории России находятся очень крупные запасы и резервы оружия, боеприпасов, техники, оставшиеся советского времени. Да, они требуют расконсервации, да, многие из этого требуют ремонта, восстановления, тем не менее, они есть. И как, возможно, и нашим коллегам удалось убедиться, мне это точно удалось убедиться, когда я проходил соответствующую службу, все это находится в относительно приличном состоянии и продолжает стрелять, убивать и так далее. Поэтому, да, это будут не современные комплексы, но это будет продолжать работать, это будет продолжающее работать оружие. Поэтому с этой точки зрения потенциал сохранения продолжения военных действий, к сожалению, остается довольно значительным.
Юрий, что вы скажете? Действительно безразмерный, безграничный потенциал у России вести войну? Или что-то ее может заставить, так сказать, отступиться?
Ну, прежде всего я хочу сказать о том, что наличие валютных резервов, которые действительно Россия получает, эти резервы не трансформируются, так сказать, автоматически в военный потенциал. Тем более, что воюют ведь не доллары, воюют части и соединения сухопутных сил, которые в значительной мере уже все вовлечены либо в военные действия в Украине, либо они находятся на тех местах, которые считаются необходимыми в Генеральном штабе для того, чтобы парировать угрозу со стороны НАТО, потенциальную или, так сказать, гипотетическую, какую угодно. Значит, для того, чтобы решительно увеличить, существенно, скажем так, увеличить военный потенциал, необходимо создавать новые части и соединения. Вот их можно насыщать личным составом, который теоретически можно мобилизовать в случае принятия соответствующих указов президента. Создание новых соединений и частей – это процесс очень длительный, хотя бы потому, что их требуется большое количество подготовленного офицерского состава, который частично есть, частично нет. Требуется решать огромное количество организационных проблем, искать помещения для казарм, там, командиров этих бригад, дивизий и так далее и тому подобное. Тут можно долго говорить. Теоретически Россия, да, может пойти по этому пути, наверное, что-то в этом отношении делается, но это, повторяю, это процесс, требующий большого времени, длительного времени, и, видимо, до конца этого года серьезного увеличения количества боевых частей, ну, тех самых даже батальонно-тактических групп, о которых все говорят, они всегда понимают, что это такое. Это первое. Второе, ну, опять же, есть такие факторы, которые определяют боеспособность российской армии, ну, как любой армии. Это уровень командования, наличие информации, разведывательной информации и мотивация личного состава. Значит, уровень командования... Уровень управления войсками был, как свидетельствует весь опыт этих трех месяцев, он гораздо ниже, чем, скажем, предполагалось ранее, ниже, чем в вооруженных силах Украины. Это важный момент. Теперь количество и качество информации, имеющейся в распоряжении вооруженных сил Украины, существенно превышает то, что имеется у России. Прежде всего, потому что существует, об этом не принято говорить, но говорят все-таки, существует обмен информацией разведывательной, в том числе в режиме реального времени, иногда, хотя и не всегда, между разведывательными службами, военной разведкой Соединенных Штатов и Великобритании, и тем самым и таким разведывательным комплексом или альянсом, который называется «Пять глаз». и Украины, что позволяет, в общем, планировать непосредственно вот на уровне, на поле боя более эффективные вещи, более эффективные действия. Ну и, наконец, существует мотивация в вооруженных силах Украины существенно выше, чем в вооруженных силах России. Но об этом тоже есть масса разного рода информации, которая доступна, и которую я повторять не хочу, просто факт есть факт.
Юрий, спасибо большое. Давайте мы все-таки вернемся еще на экономическую повестку, поскольку есть события, требующие комментариев. Ну, например, Минфин США отказался продлить лицензию, которая позволяет России обслуживать внешний долг. Андрей Николаевич, что дальше будет с этим?
Мне кажется, это ошибка со стороны американского Минфина. Дело в том, что, собственно говоря, если бы... То есть, собственно говоря, Минфин США запрещает тем самым обслуживать российский долг и, следовательно, расходовать даже те резервы или те потоки валюты, которые идут в России, расходовать. То есть, он как бы заставляет Россию хранить, накапливать эти валютные резервы, использовать на другие цели. Таким образом, вместо цели сокращения валютных резервов, сокращения находящихся в распоряжении российского Минфина средств, Минфин США принял решение, которое позволит увеличивать эти резервы, эти средства в распоряжении российского режима. Но мне кажется, просто люди не до конца продумали последствия этого шага. То есть с внешней стороны это выглядит в качестве как бы такого решительного шага, пытающегося наказать Россию. Но если посмотреть по сути, то это оказывается не удар, а наоборот какая-то такая, даже можно сказать, помощь.
Ну вот есть новые данные, что нефтегазовые доходы бюджета России в апреле упали там на 18%, а их доля выросла до 63 вместо 36. Вот курс рубля, опять же, довольно странный, так сказать, и, видимо, его будут ослаблять. В общем, дефициты в бюджете обнаружились почти в 3 миллиарда долларов. Вот это, так сказать, опять же, Андрей, создает проблемы для российской власти?
Михаил, мы возвращаемся вот к вашему главному вопросу, с которого вы задаете, собственно, с самой первой минуты и этой передачи. Ну, собственно, мы все задаем друг другу в течение этих трех месяцев. Какие, собственно, слагаемые в этой войне у обеих сторон? И прежде всего, конечно, у путинского режима. И в этом балансе, конечно, обращаю внимание на два важнейших элемента. Намерение и возможности. Что касается намерений, у нас никаких сомнений нет. Путин придерживается той самой цели, какую он для себя сформулировал, как минимум, еще в январе 2006 года, как начал подготовку к этой войне, и в 2014 году, когда он начал в конвенциональном виде. Это ликвидация государственности Украины, установление контроля над, как минимум, Новороссией, по его словам, 2008 года, или над всей территорией, или, так сказать, над большей частью территории, как это было в 2012 году в его статье в «Независимой газете», или над всей территорией Украины, как следует из его текста 12 июля 2021 года. Намерения остались теми же самыми, нисколько не изменились, мы только больше узнали, больше подробностей о том, как именно собираются поступить с украинцами, с украинским народом, с украинским языком, с украинской культурой, с украинской государственностью, украинскими элитами, вот благодаря тем десяткам и сотням публикаций, которые появились в последнее время. Что же касается возможностей, то мы будем заниматься, естественно, в режиме реального времени, анализировать каждый кусочек информации за последний день, за последнюю неделю, за последний месяц. Но мы, естественно, ведем речь о длинной войне, долгой войне, долгосрочной войне. И в этой долгосрочной войне мы должны обращать внимание на важнейшие параметры, которые позволяют вести военные действия различной степени интенсивности в длительной перспективе, с моей точки зрения, по меньшей мере до января 2025 года, то есть почти еще 3 года. Возникает вопрос, хватит ли тех 300 с лишним миллиардов долларов, которые были в золотовалютных резервах России на начало последней стадии войны, и которые остались не замороженными, согласно этим данным, то есть примерно половина валютных резервов, достаточно ли того потока доходов валютных, в том числе и прежде всего от нефти и газового экспорта, так же как и от другого экспорта, хватает ли у внутренней устойчивости бюджетной системы нынешней России для продолжения тех военных действий? К большому сожалению, на все эти вопросы у нас получается пока только один ответ – да, пока хватает.
Ну, еще один вопрос, опять же, я обращусь к дискуссиям на Давосском форуме. Там директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли предупредил, что блокада экспорта через украинские порты может привести к голоду и росту миграционных потоков в Европу. На ваш взгляд, эта проблема реальная?
Такая проблема существует. Оценивать потенциал миграционного кризиса я не буду, но то, что это действительно приводит, уже привело и будет приводить дальше к повышению цен на продовольствие в целом ряде ближневосточных стран, совершенно очевидно. Возможно, кстати говоря, Путин либо сознательно на это шел, либо же, когда обнаружились эти последствия, такой неожиданный позитивный результат для Путина, он воспринимает это в качестве удачного побочного эффекта, потому что это увеличивает, скажем, перенаправляет внимание западных стран на эту проблему, не только на Украину. Это увеличивает потоки ресурсов, которые западные страны вынуждены направлять на продовольственную помощь. Вот в том же самом пакете 40 миллиардов есть значительная помощь на, так сказать, поддержку продовольственной безопасности в мире, а не в Украине. И, видимо, эта помощь будет оказываться. И, соответственно, тоже будет перенаправлять внимание европейских стран на, так сказать, на противодействие дополнительной миграции в Европу. То есть, как бы сказать, увеличение числа фронтов, удлинение числа фронтов в мире, в мировой экономике для Путина в данный момент выглядит выигрышным. Поэтому я думаю, он будет продолжать действовать в том же духе, максимально блокируя поставки продовольствия из Украины, тем самым ослабляя в целом фронт помощников, союзников и друзей Украины.
Ну, в какой-то степени это все-таки, с другой стороны, должно раздражать союзников нынешнего российского режима, потому что это бьет по ряду арабских стран. Не будет ли здесь, так сказать, ошибкой для Путина препятствовать их снабжению зерном, поскольку и российское зерно сейчас, вывоз его ограничен?
Вы знаете, с одной стороны, конечно, это так, но с другой стороны, мы же видим, насколько Путин поставил буквально все на именно эту антиукраинскую кампанию, на эту антиукраинскую войну, насколько он готов жертвовать любыми, в том числе и достигнутыми лично им достижениями в предшествующий период времени, все бросая в топку этой антиукраинской войны. Поэтому неудовольствие или какие-то дополнительные проблемы своих союзников на Ближнем Востоке – это очень маленькая плата, которую, естественно, Путин готов жертвовать для того, чтобы добиться результата на самом главном для себя направлении, на украинском направлении.
Ну вот, представители Украины в Давосе говорили о том, что им нужна помощь, чтобы преодолеть различные дефициты денежного порядка, где-то 5 миллиардов долларов в месяц. Это реалистическая сумма? Такие деньги может предоставить Евросоюз, Соединенные Штаты?
Да, действительно, эта цифра регулярно называется украинскими руководителями, постоянно она существует. Что касается того, способна это или нет, конечно, чисто экономически западные страны легко способны мобилизовать 60 миллиардов долларов в год для поддержки Украины. Другое дело, будут они делать или нет. На уровне примерно 2 миллиарда долларов в месяц такая помощь Украине сейчас оказывается. А что касается вот имеющихся дефицитов, дефиците финансирования, это вопрос открытый. С другой стороны, мы пока мало что знаем о бюджетной ситуации в самой Украине и насколько можно было бы изменить структуру расходов в самой Украине для того, чтобы увеличить расходы на самые необходимые сегодняшней в сегодняшней ситуации и сократить те расходы, которые сейчас нет необходимости финансировать. Судя по тому, что мы видим, вот то, что обсуждается в украинской прессе, и то, что выходит, кстати говоря, из офиса президента, там продолжается расходование средств на ненужные в условиях военных действий проекты.
Ну, мы продолжаем сейчас следить за настроениями в России, и сегодня мы поинтересовались, готовы ли россияне поддерживать власть вот в этих условиях своими собственными деньгами.
Государство деньгами. Я врач, как я могу поддержать государство своими деньгами? Государство мне пока платит за работу.
Ну, я и так его поддерживаю. Я подоходный налог плачу.
Это мои деньги. Государство и свои деньги.
Я и так его поддерживаю, налоги плачу. Ну, страну готов поддержать, государство не очень.
Была бы готова, если были.
Скорее всего, нет, потому что вы сами видите, какая сейчас обстановка, да? А я даже не понимаю, каким образом поддержать государство. Налоги мы и так платим.
Я, в принципе, даже без денег на сегодняшний день не готов был поддержать ни нашу власть, ни наше государство. Нет, государство, да, я люблю свою страну, но мне полностью противна абсолютно власть на сегодняшний день, которая находится в нашем государстве. И не то, что деньгами. Я бы даже плевком не помог, наверное.
Я его и так поддерживаю налогами.
А сверх этого как-то?
Нет. А почему я его должна поддерживать? У нас у государства не хватает денег?
Ну, если у меня будут лишние деньги, то готов. Что очень маловероятно, что они будут лишние.
Я за Путина. И я готова, ну, так, подружаться, если ради победы.
Я был бы готов, но сказать по-честному, как студент, денег не имею своих.
Ни в коем разе, ни копейки. Ни для кого, ни для чего. Пенсию свернули, на 5 лет продлили. Лекарство дорогое, на работу после 60 не берут. Никому я в этой стране российской не нужен. До свидания, всего хорошего.
Ну, вот такие разные мнения, но мы можем заметить, что все-таки большинство скорее склоняется к тому, чтобы жить с этим режимом, с этим государством. И у меня вопрос, Андрею, как экономисту, собственно, почему люди смиряются с тем, что их идет падение доходов, а у них, так сказать, как бы спокойствие, да, что это карма?
Михаил, это не экономический вопрос, это вопрос состояния сознания, ментальности и индивидуальной, и коллективной в России, в российском обществе. И это один из параметров, по которым российское общество, по крайней мере, сегодняшнее российское общество, радикально отличается от украинского общества. Можно говорить параметры, по которым эти два общества близки, напоминают друг друга, но есть некоторые параметры, по которым эти два общества радикально различаются. Это в отношении к политическим институтам, к таким постам, как президент, политический режим, власть. В Украине никто никогда не воспринимает эту власть как постоянную, как от Бога. Это та власть, которую они избирают и которую легко снимают. А в России совершенно другой подход. И вот это ментальное различие между двумя народами отражается в том числе и в такой покорности, и в таком согласии с тем политическим режимом, который находится сейчас. Это один из важнейших элементов той русской национальной, российской национальной или политической ментальности, без изменения которой какие-либо изменения в политическом плане в России, с моей точки зрения, невозможны.
Ну, то есть вы придерживаетесь тезиса о существовании русской матрицы и сакрального такого отношения к власти россиян большинства?
Нет, я предпочитаю пользоваться терминами, которые использует вся мировая политическая наука. Она называется это культура, национальная культура. И национальные культуры, культуры, использующие в том числе различные конфессиональные бэкграунды, это то, что доказано так называемыми ментальными картами мира. Посмотрите вот карты Инглхарта и других специалистов. Это то, чем чем мы радикально отличаемся от многих других народов. Это, к сожалению, меняется гораздо медленнее, чем показатели валового внутреннего продукта, инфляции. Они являются очень устойчивыми. Изменения их происходят медленно. А часто происходят изменения не в сторону, так сказать, модернизации, большей открытости и большей ответственности власти перед людьми, а часто в обратную сторону, как это происходило последние два десятилетия в России. Согласно, по крайней мере, тем данным измерения культурных составляющих ментальности тех или иных наций, в частности России. Так что эта программа долгосрочного изменения в России требует прежде всего обращения внимания на это. Одним ВВП или экономическим ростом это, к сожалению, не изменить.
Спасибо, Андрей Ларионов был сегодня моим собеседником. Всего вам доброго, до свидания.